Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы поднять тему, которая является иногда достаточно обсуждаемой, даже на уровне просто членов церкви. А именно тема, может ли человек нашего времени стать ангелом Царства Господнего Небесного. Многие, особенно из только свежепришедших, убеждены, что они, в общем-то, и где-то и есть небесные ангелы. Только им об этом забыли рассказать, а вот сейчас они об этом услышали. Да и, в общем-то, серьезные, хорошо образованные теологи часто, ну, там всякое случается, выдвигают такие идеи, потому что как-то очень обидно, да, вот что-то есть, а ты этого не можешь. Об этом говорится, а тебе туда вход заказан. Ну, мучит, мучит. И вот, читая книгу «Тайны небесные», я нашел, как мне кажется, исчерпывающее объяснение этого вопроса, с чем я хочу вас сейчас и познакомить. Итак, в книге «Исход» мы имеем вот это описание в текстах Ветхого Завета, которое, я думаю, ну, если не всем, то многим из вас хорошо знакомо. Когда Господь нисшел к Моисею на горе Сион и сказал: «Иегова, сущий Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил бы тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Иегове сущему. И сказал Иегова, сущий Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Иегова сущий перед глазами всего народа на гору Синай и проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или же человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». Дальше идет толкование на это место в книге «Тайны небесные». «Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». То, что это означает, что всякий из принадлежащих к церкви духовной, пробующий взойти к сообществам небесным, будет разрушен, очевидно здесь из духовного значения в слове «горы», как означающей «доброе любви», а именно здесь божественное «доброе божественной любви», а также и значение «прикосновения», как означающего проникновение куда-либо, в данном случае введение себя самому собою в небесности Господней любви, и значение «предан будет смерти», как означающего разрушение духовное. Дело здесь обстоит следующим образом. принадлежащие к Царству Духовному Господнему, не могут восходить в Царство Небесное по той причине, что последнее царство более возвышено или же более внутренне, а предыдущее более внешне или же нижайшее. И то, что от более внешнего или нижайшего никоим образом не может входить в то, что более высшее или же более внутреннее. И тем не менее, случается, что принадлежащие к нижнему небу стремятся взойти в небо высшее, и это из крайне порочного стремления начало свое заимствующего из гордыни, проистекающее от любви к господствованию, или же от зависти. Одержимым подобного рода желанием тогда дозволяемо совершить эту попытку, но затем они тяжко страдают от внутреннего беспокойства и затем от страшной боли, а также они повергаемы в слепоту, так что они одновременно теряют и свое разумение, и состояние небесного счастья. Поэтому они низвергаемы тогда ниц, как умирающие в тяжкой агонии, и они не могут оправиться от этого состояния до тех пор, пока не будут низвергнуты вниз в мир духов с неба. Такова участь тех, кто из похоти гордыни, жажды господствования или же зависти вводит сам себя в высшее небо. И причина здесь та, что относительно их внутренних состояний сознания любовь высших небес есть как огонь поедающий, а истинное там, как испепеляющий свет, ослепляющий поднявшихся туда неправедно. Именно это и обозначаемо в слове Ветхого Завета под запрещением тогда народу израильскому прикасаться к горе Синай, на которой пребывал Иегова Сущий. И то же самое будет и с теми, относящимися по внутренним состояниям сознания к Царству Духовному, если только они вдруг вздумают подняться сознанием своим ввысь, непосредственно к Божественному. И точно так же с пребывающими под небесами, если только они вздумают взойти в небо. То, что подобных ждет страшная участь, смотри выше. То есть, отметьте здесь, тут говорится не о том, не о тех, которые хотят войти в какие-то познания, памяти природные о высших вещах, и даже не о тех, которые хотят войти в постижение истинного, небесного. Здесь говорится о тех, кто пробует ввести в себя самостоятельно небесную Господню любовь. Если вы помните, когда апостолы начали приставать к Господу с подобными же просьбами, то он их спросил, а, собственно, можете ли вы креститься тем крещением, которым я крещусь, и войти в те мои состояния? А между прочим, очень многие в старом христианстве, всякие там исихасты и так далее, упорно жаждут обожиться, то есть войти в состояние, свойственное самому Господу Иисусу Христу. Тут же говорится об ангелах, заметьте, ангелах Царства Духовного, которые захотели и хотят войти в любовь небесную. Казалось бы, что тут плохого? Почему я не могу любить, постараться любить ближнего более совершенной любовью? Почему я не могу постараться войти в любовь к Господу самому по себе? Как бы очень хорошее деяние. Но, как тут четко показано, это деяние вызывается у человека очень порочными корнями. А именно самоуверенностью, гордыней и завистью к чужому благополучию, которое, заметим, вовсе не свойственно ангелам небесным. Латинское слово говорит, что ангелы небесные в основном говорят о смирении и уничижении, а ангелы духовные говорят, думают и стремятся к благодати. Вот подумайте, старая христианская церковь вся наполнена рассуждениями о том, как стяжать благодать. Они все хотят благодать. Они рассуждают о благодати, которая передается рукоположением. Ихние споры относительно каноничности, они все завязаны на передачу благодати. Вот передает данный священник благодать или нет? Вот что сейчас творится у нас на Украине, если почитать внимательно то, что происходит у православных. Они сейчас сцепились насчет этой благодати. Это не просто вопрос в том, что тебя правильно или неправильно легально посвящали когда-то и передавали там автокефалию. Нет, это вопрос в том, вот даст этот священник мне благодать или нет. Вот ежели там было правильное рукоположение, правильная передача, то кто бы он ни был, последней сволочью, негодяем, там, извращенцем и так далее, он мне даст благодать. А если нет, то будь он там хоть святым Божьим. Но если он не каноничен, то никакой благодати он не может дать, значит, все его таинства бессмысленны, значит, с ним, если ты ходишь, то ты обречен в преисподнюю. Это все исходит от вот этих вот корней желания благодати, облагодательствоваться. А, казалось бы, хорошее желание, нет, обожение, облагодательствование. Тут нас четко предупреждают, что ничего хорошего этого нет. Потому что когда ты по самонадеянности входишь в любовь, которая не свойственна, которую ты не в состоянии пережить, как сосуд этой любви, она тебя испепеляет, губит и уничтожает даже то хорошее, которое в тебе было до этого. Вот об этом дальше и говорит латинское слово в дальнейшем толковании на это место. Рука да не прикоснется к нему. То, что это означает здесь тех, что вводят себя в постижение внутреннее и небесное по какой-либо самоуверенности, очевидно из значения прикосновения к горе в смысле духовном, как являющимся действием введения себя в божественное, небесное, духовное, а также и из духовного значения руки, как означающей силу воздействия, а посему также и самоуверенность. Пусть побьют его камнями, то, что это здесь означает, что всякое истинное, которым они владеют, в этом случае будет совершенно истреблено. Это очевидное значение быть побитым камнями, как означающего возмездие, проистекающее от ложности и насилия над истинным. И то, что таково возмездие для самоуверенно возвышающих себя к божественному в небе, как об этом было сказано выше, то это посему так, что все то подлинное разумение, которое им было свойственно до этого, затем разрушаемо, и что они тогда ослепляемы. То есть, видим, ангелы, которые имели разумение истинного, происходящего от просветления Господней любви в них, если они подвержены внутренней гордыне, у них гордыня – это вроде желание доброго, правильно? Они хотят больше делать доброго. Ангел не может быть фарисеем в человеческом смысле этого слова, то есть чтобы напялить на себя какие-нибудь цацки, и чтобы все уважали как святого. Ангел не стремится к почитанию за свою святость. Иначе он бы просто не был ангелом. Он бы давно закончил где-нибудь в преисподней. Он хочет делать доброе. Но его гордыня просыпается тогда, когда он хочет делать доброе и от этого постигать истинное, превышающее его способность перенести это. То есть даже желание, стремление к доброму и служению ближнему может быть неправомерным и губящим сознание неправедно этого желающего. Или застрелят стрелою. То, что это означает у таких, их доброе духовное, свойственное им прежде, также будет изничтожено. Это очевидное значение быть застреленным, как означающего гибель относительно доброго духовного. Ибо лучник означает человека духовного гения сознания. Скот ли то или человек да не останется в живых? То, что это здесь означает, что после этого доброе и истинное в их сознании утратят свойственную им прежде собственную жизнь духовную, то это следует из значения животного, которое, согласно смыслу духовного слова, есть побуждением к доброму. И из значения человека, как означающего истинное, а также из значения жизни, как означающего жизнь духовную. И посему не останется в живых, означает здесь полную утрату этой жизни духовной. Доброе истинное утрачивают жизнь в том случае, когда наитие Господне уже не ощущаемо сознанием, ибо исключительно из оного наития они обладают своей жизнью духовной. После этого, собственно, доброе и истинное все еще действительно являемо во внешних формах существования, как нечто вроде бы действительно доброе и истинное, но лишь как что-либо изображаемое внешне на картинке, но внутреннее совершенно лишенное всякой жизни. То есть, когда ангел проникается такой гордыней, то он внешне продолжает сохранять облик ангела духовного. И даже, кажется, еще более совершенным, потому что внешнее желание делать доброе больше, чем ты можешь, оно как бы вроде бы выглядит добрым, оно тебя превращает в такого, ну, как это называется, ну, охваченного энтузиазмом, охваченного пламенем к стремлению к добру. Но так как оно лишает его внутреннего Господнего наития, он перестает быть ангелом внутренним. И почему это касается ангелов духовных? Почему именно принадлежащих к царству духовному Господнему? Мы с вами не раз разбирали это в прошлом. И я сейчас хотел бы к этому еще раз снова вернуться, чтобы прояснить опять эту тему. И напомнить вам, в чем же заключается это самое принципиальное различие между людьми Царства Господнего Небесными, ангелами Неба Господнего Небесными и людьми Царства Господнего Духовными, людьми Церкви Духовной и ангелами Духовными. Вот здесь вот латинское слово описывает нам, опять же, в книге «Тайны небесной», по какой именно причине человеку гения духовного совершенно невозможно возродиться до степени человека гения небесного. Почему между ними лежит такая же пропасть, какая лежит между всеми небесами и преисподними? Вот почему дух преисподней не может покаяться и стать ангелом, зайти на небо, хотя бы духовное, хотя самое нижнее. Потому что между ними и ангелами есть та принципиальная разница, что он не может меняться. Когда он был человеком, он мог бы стать ангелом духовным, он мог бы меняться. Но между ангелами духовными и ангелами небесными на самом деле лежит гораздо более непреодолимая пропасть, чем между демонами и ангелами духовными. Потому что у демонов в теле, по крайней мере, был шанс стать ангелами Царства Духовного Господнего. У родившихся же после падения нашего человека людей гения духовного такого шанса нет и быть не может. Почему? Да потому что дух народа, погибшего в потопе, был совершенно различен с духом живущих после потопа. Семя небесного происхождения таково, что любовь управляет всем духом человека и объединяет его. Ибо дух человеческий состоит из двух частей – воли и разумения. Любовь или же благо принадлежат воле, вера же или истинное принадлежат разумению. Через любовь или же благо допотопные люди провидели относящиеся к вере или же к истинному, и, следовательно, у них дух был един. Семя человека, происходящее от такого состояния, передается потомкам. Если же они отвращаются от истины и доброго, то находятся тогда в величайшей опасности, ибо настолько извращают свой дух, что он едва ли может быть приведен в порядок в жизни будущей. То есть человеку гения духовного падение не столь смертельно, как человеку гения небесного. Так что за все приходится платить. Человек гения небесного падший сразу же превращается в демона во плоти. Человек же гения духовного может пасть, потом быть снова восстановлен, потом пасть. И даже если он не был возрожден в этой жизни, он сохраняет возможность быть возрожденным в жизни другой. Если он был достаточно преобразован здесь борьбами со злами своей жизни, пусть даже он никогда в них не достигал окончательной победы в этом мире. А вот у человека небесного гения это нет. Поэтому его судьба или высший взлет, или высшее падение. Иначе же дело обстоит с теми, которые в себе вместо небесного семени имеют семя духовное, как жившие после потопа, так и живущие ныне. В этих нет никакой любви. И, следовательно, никакой доброй воли. Но, тем не менее, они могут обрести веру или же разумение истинного и могут посредством веры или же разумения истинного возвыситься до благолюбия или же той духовной степени божественной любви, которую Господь сделал актуальной в Иисусе Христе, исторической личности своего воплощения в мире. Именно поэтому люди до Господнего пришествия, люди гения духовного, не могли быть спасенными, потому что небесная любовь их бы просто добила, а другой любви тогда в нашем человечестве не существовало. И вот Господь, воплотившись Иисусом Христом, исторической личностью, в этой личности воплотил свою духовную любовь в божественное человеческое духовное или же благолюбие и также воплотил божественное человеческое природное, то, которым благолюбие или же его духовная любовь может быть насаждаема природными действиями или же служениями благолюбия. И поэтому люди гения духовного могут обрести веру или же разумение истины и могут посредством веры или же разумения истины возвышаться до благолюбия. но совершенно иным путем, а именно совестью, которую Господь в них вводит познаниями всего истинного и всего доброго, относящегося к духовной любви своей или же благолюбию. Поэтому-то наиболее определяющим отличием между людьми древнейшей церкви или же людьми небесного гения и людьми всех последующих церквей, включая сюда, разумеется, и церковь нынешнюю нашу, христианскую, было то, что у человека небесного гения основой его сознания была перцепция или же внутреннее просветление, исходившее в нем от его собственной чистой и незамутненной воли, являвшейся аутентичным восприемником божественного блага священной божественной любви. У людей же духовных вместо перцепции или же просветления присутствует совесть, относящаяся скорее к области разумения, которая ведет в них постоянную, жесточайшую, смертельную борьбу с тем комплексом нечестивейших и грязнейших похотей, которые в человеке духовного гения обретаются на месте отсутствующей у него воли. То есть человек гения духовного, если он возрожден Господом, он тоже обладает перцепцией духовной, или же определенного рода духовным просветлением. Но эта перцепция духовная в нем исходит не от его собственного волительного, а от того нового волительного, которое в рассудочной части его сознания Господь образует и с органическими формами воплощения своей духовной любви или же благолюбия. То есть это новое человеческое в нем – это не его восстановленное человеческое собственное. Его собственное, наоборот, должно уснуть, быть похороненным в нем. А оно, это новое человеческое, является в нем воплощением божественного человеческого Господа. И поэтому его просветление зависит исключительно от степени божественного присутствия в нем. И если он попытается наполнить это присутствие, это новое волительное любовью небесной, она испепелит и уничтожит духовное божественное человеческое в нем. Потому что в духовном божественном человеческом Господа Иисуса Христа, в исторической личности, божественное небесное присутствовало в степени раздельной. В человеке же Господь не воплощается полностью, как Он воплотился в Господе Иисусе Христе, а Он воплощается только своими духовными действиями, своей духовной любви. И это новое человеческое, принадлежащее Господу, она не содержит в себе непосредственно божественного небесного Господнего, а только опосредованно через историческое сознание Господа Иисуса Христа. Можно сказать, как же так, ведь вот уже в наше время его нет, Господа Иисуса Христа. А в том-то и дело, что в Господе все существуют. Мы не говорим «живы», мы говорим «существуют». И с нашей точки зрения существуют только наши современники, те, кто с нами в одном времени. А остальные либо мертвы, либо еще не родились. Но на самом деле в Господе существуют и те, кто с нашей точки зрения давно умерли природно в прошлом, и те, кто еще не родились природно в будущем. И наше человечество в частности, и весь род человеческий в творении, оно составляет то единственное целое, которое совместно присутствует в мире духов, являющимся основой сознания человеческого. Но, по сути, так как все внешние природности являются лишь видимостями духовного сознания, лишь чувственными восприятиями, представительностями по соответствию внутренних духовных состояний, нет никакого времени в пространстве, которое бы куда-то утекало и которое бы не было или которое будет. А есть лишь единая реальность в божественном сознании, как это говорит латинское слово, что все было создано в божественном сознании Господа от вечности. А то, что мы воспринимаем за природное, или же природную вселенную, это лишь представитель, совокупность определенных представительностей по соответствиям, частности восприятия каковой, и создают видимости отдельных телесных существований в мире природном, размещенных в некоем пространстве и меняющихся по некоим временам. Это все лишь видимости чувственного восприятия и не более этого. Поэтому в действительности Господь Иисус Христос существует для всех времен и для всех народов. Это немного поляризовано так, что кажется, что он не существует для прошлых поколений, а существует только для будущих. В этой поляризации и представляется, что если бы он не родился или, скажем, не исполнил свою миссию в некоем будущем, то прошлые поколения не могли бы быть спасены. Но это лишь видимость. Опять же я говорю. И эти видимости связаны с определенного рода чувственным восприятием, которым мы живем, и в котором нам представляется, что мы существуем, как автентичные материальные личности, в которых живет некая душа. И именно поэтому человеку очень тяжело отрешиться от материалистического восприятия действительности, и бывает практически невозможно смириться с идеей, что на самом деле никаких пространств и времен в Господе от вечности не существует, как некой отдельной от Него материальной вселенной, а что все это чувственное восприятие в ее собственного Господа сознания от вечности. И что наша автономия от Него, наше отдельное существование, наша жизнь и так далее, является лишь видимостями этого чувственного восприятия. И вот в этом разделении, однако же, разница между людьми гения небесного и гения духовного состоит в том, что у людей гения небесного волительное было образовано из органических форм, представительствующих по соответствиям небесную любовь Господа, в которых формировались их небеса, и в которых они жили, и которые были изменены после прихода Господа от вечности. Но и сейчас, с тех пор, как Господь, как говорится, вознесся на небеса, то есть просветлив их, как бы в них растворился и пребывая в них как душа в своем теле, мы получаем наитие исключительно от людей гения небесного, составлявших самую первую церковь. У нас было занятие, где приводилось то, что все сообщества духовные, ангельские, просветляются присутствующим там каким-либо ангелом гения небесного. И если этот ангел уходит, то все это сообщество сразу погружается в темноту и в хаос. Это была целая, так сказать, выдержка из латинского слова, которое было приведено в свое время. И вот о воле человека послепотопного, рождающегося от совращенного плотского семени, небесное учение веры говорит нам, что лишь те, которые находятся во благе и истине, лишь они имеют волю и разум. Те же, которые находятся во зле и лжи, не имеют ни воли, ни разума. Но вместо воли имеют они похоть, а вместо разума – ведание. Так как подлинно человеческая воля есть преемник блага, а разум – преемник истинного, то воля не может быть отнесена ко злу, ни разум – ко лжи, ибо они друг другу противоположны, а противоположное друг друга разрушает. Из этого следует, что человек, находящийся во зле, а из него во лжи, не может быть назван ни рассудительным, ни мудрым, ни разумным. У злых внутреннее ума, где преимущественно обретаются воля и разум, затворено. Люди предполагают, что злые также имеют волю и разум, потому что они говорят, что они хотят и разумеют, но их хотение есть только похоть, и их разумение только ведание определенных внешних форм. Вот латинское слово, говоря в книге о небе и об аде, о современных людях, говорит, что все их собственная жизнь происходит от злых духов. То есть то, что мы считаем своей волей, называем своей волей, это на самом деле есть комплекс похоти. Он приводится в некий образ внешнего доброго через внешние страхи. Потери репутации, боязнь пострадать, боязнь попасть в тюрьму, боязнь подвергнуться наказанию и так далее. И внешне поэтому люди между собой часто выглядят цивилизованными, особенно если они сыты и более-менее задобрены какими-нибудь внешними благами. Но внутри бушует ад, преисподняя. И ангелы вот этими внешними средствами отклоняют этот ад и преисподнюю. Но во что превращается человек, когда это срывается во время войн, гражданских мятежей и так далее, ну, это можно совершенно четко видеть из истории. Когда вдруг все общество взрывается и превращается в какое-то, ну, сообщество, кусающее друг друга крыс. И даже те, которые сами изнутри не были взорваны с самого начала, их постепенно захватывает этот поток. Когда для того, чтобы выжить, приходится вырывать кусок у другого из горла. Когда для того, чтобы сохранить, уже не важно ни репутация, ничего, а важно только простое физическое выживание и простое физическое удовольствие. И вот тут как человек видит свою подлинную натуру. Как это очень хорошо описал Грин в своем рассказе «Фанданго». Он говорит, что вот он описывает состояние Петербурга 18-го года, говорит, что я ненавижу голод, холод и так далее, потому что он превращает интеллигентного человека в существо, которое говорит: вот я сейчас немного сподлинничаю, немного украду, немного обману, немного убью кого-то, чтобы сохранить свою жизнь, и дальше уже не подлечать, не красть, не обманывать, никого не преследовать. Но обычно, когда человек это перешел эту черту, он уже к ней никогда не вернется. Когда он попробовал, что он может, с какой стати он может будет возвращаться обратно. Такое общество и таких людей привести в оборотное состояние очень сложно. Вот отсюда вот эти знаменитые военные синдромы, которые остаются у людей, побывавших на фронте, которые лечатся очень долго, тяжело и часто практически не лечатся. Когда человек познал свою собственную природу, такую, какова она есть. Откуда и следует, что в человеке обретаются две жизни. Одна из них относится к воле, а другая к разумению. Они становятся двумя жизнями тогда, когда воля отсутствует, а ее место занимает похоть. Тогда в человеке может быть преобразована лишь та часть, которая относится у него к мышлению. И только затем, лишь посредством ее, может быть также дана и новая воля, таким образом, что они вместе снова могли бы образовывать единую жизнь или же жизнь благолюбия и веры. И так как человек отныне стал таковым, что не имел уже никакой воли, но лишь похоть вместо нее, имеется в виду после падения, та часть в нем, которая относится к воле, была совершенно закрыта, и часть иная, относящаяся к мышлению, была открыта. Это происходит следующим образом. Когда человек бывает преобразовываем, что совершается посредством борений и искушений, к нему присоединяемы бывают лишь такие злые духи, которые возбуждают в нем исключительно относящиеся к его познаниям и рассудочностям. Те же духи, которые в состоянии возбуждать похоти, содержимы тогда совершенно в стороне от него. Ибо существуют две разновидности злых духов. Те, которые действуют в рассудочном человеке, и те, которые действуют в его похотях. Злые духи, действующие в человеке на рассудочности, возбуждают в нем все его заблуждения и стараются убедить его, что они правдивы, и даже обращают истины в нем в заблуждение. То есть человек тогда должен сражаться против всего этого. Но в действительности это сам Господь, который сражается в нем через ангелов, находящихся у него. И как только заблуждения эти отдалены, как бы рассеяны посредством этих борений, человек приуготовляем бывает для обретения истин веры. Ибо пока преобладают заблуждения, человек не в состоянии получить ни малейшей истины веры, ибо ложное начало заграждают для них дорогу. То есть мы, люди духовного гения, не живем подлинными похотями. Мы живем не ложностями из зла, а мы живем злами из ложности. В нас вот эти вот самые глубинные похоти закрыты. Поэтому мы не можем быть настоящими демонами. Мы, так сказать, мелкие бесы, которые действуют, исходя из ложных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо, которые в нас насаждают демоны, находящиеся вокруг нас, работающие в нашем природном рассудочном и извращающими наше понятие, что такое хорошо и что такое плохо. Именно поэтому человек гения духовного рождается лишенным всякого внутреннего наития, воплощающегося у него в познании. Вот смотрите, всякое животное рождается в любви своей природы. Вот люди церкви древнейшие, небесные, рождались в познании, они рождались в духов, в небесных, так сказать, людей. Вот Маугли, как он написан у Киплинга, это вот человек гения духовного, который попал, небесного, который попал к волкам и в результате все-таки стал человеком. Когда же люди современные гения духовного попадают к волкам, например, такие случаи известны, они не вырастают в людей, они вырастают в подобие волка, и если их ловят, они так никогда полностью и не становятся людьми. Почему? Потому что если бы разрешили нашему собственному волительному, которое составляет основу нашей жизни, действовать, то мы бы превратились бы в демонов во плоти. Поэтому это закапсулировано, сжато, мы рождаемся полностью в неведении, без всяких врожденных идей, наития из них, и мы постепенно путем познаний вырастаем в подобие членов общества. Но поскольку это как источник радиации, который воздействует изнутри, потому что он состоит из злых демонов, он искажает наше познание и все то истинное, что мы имеем, он превращает в ложности, подтверждает научностями, в наше время, так сказать, даже научностями естествознания, и мы действуем, исходя из представлений, и делаем зло, потому что представления наши ложные, как это описано было в одной книге, что вы, там физики шутят, что вы провели, так сказать, биологический эксперимент, заготовили материал, положили их в холодильник и уехали в отпуск. И сделали в 20 раз больше образцов, потому что были уверены, что если что пойдет не так, у вас это будут свободные образцы. А пока были в отпуске, лаборант из соседней лаборатории решил, что это корм для аквариумных рыбок и действовал под влиянием этого заблуждения. Вот так вот мы и действуем под влиянием этого самого заблуждения, производя зло от ложного, которое на самом деле гораздо менее страшное, чем зло чистое, непосредственное, которое ложное порождает и которое принадлежит демонам ада, связанным с нашим собственным волительным, которое на нас действует только через наше природное рассудочное. Человек невозрожденный не разумеет истинного и не желает доброго, но обладает лишь видимостью всего этого, которое подобным образом также и называемо в обычном разговоре. Хотя он и может обретаться при этом в истинах рассудочных и научностных, но они в нем тогда не оживотворены совершенно. Он может также обретаться и в определенном добром воле, также совершенно не оживотворенном, и подобно тому, в котором обретаются язычники или даже животные. Но доброе есть такое лишь подобием подлинного блага. И доброе такое в человеке лишено всякой жизни до тех пор, пока не возродится, и лишь после этого оно оживотворяемо бывает Господом. И вы видите, как это говорилось об этом выше, даже ангелы духовные могут пребывать в подобии доброго истинного, которое они есть в себе оживотворенным добрым истинным. Как? Откуда же тогда, можно спросить, берется возрождение для человека духовного, изначально лишенного и малейшего наития из доброго? Так вот, именно потому, что у духовных, как у выродков рода человеческого, почти совершенно отсутствует наитие волительной части их ублюдочных последних начал в ту часть, в началах этих, которая относится к разумению, то провидению Господнему и удалось не только сохранить более или менее структуру этой последней части, их неповрежденной, но и даже приспособить ее таким образом, чтобы она могла соединяться с волей, то, что вообще, и получать от нее наитие, минуя собственную волительную часть последних начал в человеке. То есть человек живет похотями, которые модифицируются из его рассудочного. Вот чтобы выжить как члену общества, он должен знать, как поступать можно, а как поступать нельзя. Вот для чего он ищет знания, кроме простого любопытства. Вот знания, полученные из простого любопытства, ни на что не влияют. А когда человек ищет знания, как найти хорошую работу, как не попасть под криминальную статью, как выглядеть в окружении соседей человек приличным и хорошим, чтобы они меня не травили, как это вот неизвестно кого. Он начинает изучать, что такое хорошо и что такое плохо, но воспринимает его как хорошо или плохо для своей личной пользы. Но вот в эту часть его аналитическую, как он постигает? С помощью аналитического анализа, вот чтение чужих там работ, анализа их, как можно применить в себя жизни. Вот он читает, например, какую-нибудь литературу о том, что там какой-нибудь там благородный герой. И он аналитически начинает это редуцировать на свое собственное поведение. Вот как себя вести так, чтобы выглядеть как этот благородный литературный герой. Он его не просто как обезьяна, так сказать, пародирует, а аналитик. И вот из этого аналитика у него рождается, как мы уже говорили, то природное рассудочное, которое Господь может затем использовать. Почему? Откуда рождается природное рассудочное? Это наитие ангелов небесных. Это органические формы в его сознании, которые представительствуют собой организацию небесных сообществ. Все законы логики, все аналитические законы и так далее – это в нашем сознании представительство образности небесных, то есть внутренних духовных сообществ. Это мы говорим истина, не истина, сравниваем это, там кто-то соответствует это, кто-то 2 плюс 2 равно 4. 2 плюс 2 равно 4, потому что это представительствует собой определенные внутренние законы, внутренние порядки, внутренние духовные основы творения, от которой природное существует как следствие от своей причины. Вот, соответственно, все законы мышления, которые воплощаются в что угодно, вплоть до натурфилософии, вплоть до там, физики, математики, биологии и так далее, все это лишь представительство по соответствиям внутренних состояний сознания. И вот в рассудочное, сформированное аналитическим путем из вот этих познаний представительности по соответствиям, Господь затем и может, наитствуя, давать человеку ощущение истинности надматериальной. Он может задуматься, что не красть, не блудить, не лгать, не воровать. Оказывается, это не только законы, как стать хорошим членом общества. А вот он нашел Писание, оно ему говорит, что это законы его духовного благополучия. Что человек, который делает это, он не только может пострадать в материальном мире, но он неизбежно за это расплачивается в мире духовном. И если человек в это поверит, а вот это вот момент божественного чуда, с какой стороны материалист вдруг поверит в то, что существует жизнь после смерти, что существует расплата за зло и так далее. Это божественное действие в его сознании, которое никакими рассудочно-аналитическими путями выведено не может. Это как просеивание божественное из вот этих органических форм его рассудочного, которое меняет его сознание, потому что даже если человек, скажем, какой-нибудь эзотерик, который занимается эзотерическими практиками, приобретает этот опыт, имеет этот опыт, это вовсе не факт, что он этому опыту будет верить. Он всегда потом может заявить, что это были глюки, что это я накурился чего-то, что я там что-то не понял и так далее. Это не так просто. А самое главное, что сам по себе этот опыт его ни в чем не убеждает. Есть эзотерики, которые убеждены в том, что существует жизнь после смерти из своего чувственного опыта. И при этом они являются дьяволами во плоти, потому что в них правит любовь к собственному и любовь к чувственному. То есть это бесконечная бездна, каким образом Господь действует в каждом сознании, чтобы постепенно вести человека падшего, в общем-то, полного выродка духовного, постепенно его преобразуя и подготавливая его к действиям возрождения. Когда человек начинает бороться со злом, как с грехом против Господа, исключительно из заботы о своей шкуре в вечности, а вовсе не из любви к доброму и к истинному. Только потому, что он тут боится наказания полиции, а там боится наказания ада. Но это не значит, что он полюбил доброе и уже уверовал в подлинное истинное из этого доброго. Просто значит, что он боится за свою шкуру, только в более обширном, более внутреннем смысле. Этот человек уже преобразован до определенной степени, он там до возрождения еще далеко. Возрождение начинается все-таки со внутреннего чуда, с внутреннего духовного рождения Господа Иисуса Христа как ребенка во внутреннем состоянии сознания у человека, которое у него образовалось научностями, заимствованными из Священного Писания. Вот что такое была иудейская среда, в которой родился Господь? Это было общество, построенное на Ветхом Завете, на всех его законах, правилах и так далее. А откуда возникли эти законы и правила? Представительствами по соответствиям через сознание пророков они представительствовали в природном предметности духовное и небесное. То есть все внешнее вот этого общества иудейского представительствовало вот это вот слово, в котором родилось живое божественное явление, младенец Иисус Христос. Вот точно так же, чтобы младенец Иисус Христос был рожден в сознании у человека, у него все внутреннее должно быть подобием вот этого царства иудейского. Вот смотрите, раньше люди, вот особенно в этих евангелических церквах, у них все было замешано на Библии. У нас сейчас это в издевательском степени показывают, типа там какой-то сразу хватается про Библию, вспоминает соответствующий стих какой-нибудь, отец семейства, знаете, в этих фильмах, помолимся и так далее. Но вот это было строительство в них внутренней, рассудочной иудеи, в которой в них мог бы родиться Господь Иисус Христос. Да, часто это выглядело смешно, иногда это выглядело очень отвратительно, по-фарисейски и так далее. Но если нет вот этого внутреннего мира иудейского, то есть рассудочного, природного, построенного из истинности, заимствованных из природного слова, там не может родиться Господь Иисус Христос. Точно так же, как если нет рассудочного человека новой церкви природного, построенного из истинностей природных, смысла буквального латинского слова, в нем не может совершиться внутреннее второе Господне пришествие в виде раскрытия явления Господа в славе и силе своей из буквального смысла слова. Сначала его внутренний мир должен быть преобразован рассудочностями из буквального смысла латинского слова, и только там может создаться подлинное второе Господне пришествие. Теоретически, по закону, сначала должно было быть образовано вот это вот внутреннее иудея из Ветхого, потом Нового Завета, а потом уже латинское слово, но бывает по-разному. Бывают люди совершенно дикие, вот как эти, вот когда... Это вот люди дома, помните, те, которых Господь созывает на званную вечерю. То есть люди слова Ветхого, Нового Завета, которых Господь созывает на вечерю своего второго Господнего пришествия. Но если они не приходят, как мы видим, Господь их зовет, они не приходят. Они не строят в себе внутреннего царства, они не принимают латинского слова, даже как просто просветленного богословия. То тогда Господь зовет диких со стороны, которые вообще ничего не слышали там. У них внутреннее было построено неизвестно из чего, из хлама и так далее, из каких-то эзотерических постижений и так далее. И тогда они принимают это слово, но из этого вовсе не следует, что они сразу же становятся... Вот помните, когда человек пришел на пир, званый на брачный пир, не в брачной одежде, его оттуда выкинули. Это вот один из этих вот гостей, которые были позваны со всех перекрестков, но он пришел не в брачной одежде. То есть таким людям вдвойне, втройне тяжело, потому что они все равно сначала должны облечься в эти одежды. А, к сожалению, многие приходят в новую церковь с совершенно дикими представлениями, потому что та же старая христианская церковь, у нее 2000-летний опыт борьбы с похотями. Там строились системы вот этими монахами и так далее. А вот подобранный с улицы человек из Советского Союза, который вообще ничего об этом не слыхал, он это так и воспринимает. С одной стороны, вроде незамутненное сознание. Вот я помню, когда я прочел в книге о небе, об аде, что это второе пришествие Господне. Ну, второе, там, хоть третье, хоть... Для меня это вообще, я не был зациклен на идее, вот что такое второе пришествие. Ну, второе, я это и принял, что это второе пришествие Господне. Ну, ладно, какая разница. А когда это говоришь людям там из православной церкви, или католической, или там, они начинают на стенку кидаться. Нет, это не может быть, что... И они тебе приведут 10 аргументов из буквального смысла Ветхого и Нового Завета, почему это не может быть второе пришествие. То есть людям, приходящим со стороны, с одной стороны, легче, а с другой стороны, они совершенно дикие. И у них часто очень дикие представления возникают, вообще ничего общего не имеющие с тем, чем, по сути, является Царство Господне в ее последних воплощениях, вот в этих вот природных. Но как бы человек ни пришел в эту Господню церковь, я опять же говорю, он сначала должен быть преобразован. Его рассудочное природное должно постепенно образовываться понятиями, заимствуемыми из буквального смысла слова. Нового, Ветхого и Латинского заветов. И тогда в человеке начинается из-под воль работа Господа, то есть рождение внутреннего Иисуса Христа, его развитие, рост и борьба со всеми похотями, соблазнами внутренней человеческой жизни. Механизм же этого, то есть начинает Господь бороться наитием во внутреннее начало человеческого сознания. Механизм же этого нового наития Господнего в человека духовного следующий. Есть три степени рассудка в человеке. Нижняя относится к познаниям. Нижняя относится к познаниям научным. Средняя относится к рассудочному мышлению. И высшая относится к способности разумения, то есть осмысления. Степени это настолько раздельные между собой, что ни малейшее смешение между ними попросту невозможно. Но человек об этом совершенно не подозревает, ибо он полагает жизнь свою исключительно в чувственном и в относящемся к познаниям памяти своей. И пока он к этому привязан, он не может иметь ни малейшего представления о том, что его рассудочное мышление существует отдельно от познания его памяти. И тем более гораздо меньшее представление о том, что разумение у него также не имеет с этим ничего общего. И тем не менее истина заключается в том, что Господь втекает через его разумение в его рассудочное начало и через рассудочное начало в познание его памяти, откуда и ведет свое происхождение как жизнь его зрения, так и жизнь его слышания. Это и есть подлинное наитие, а именно в этом и заключается подлинное сообщение души и тела. То есть человек думает, что он живет исключительно природным и чувственным. Но если бы из него совсем прекратилось наитие божественное, он бы просто рассыпался, так сказать, органическими гниющими останками. Что, собственно, и происходит, когда нарушается гармония этого наития, скажем, останавливается сердце или прекращается дыхание легких. То есть даже в самом последнем атеисте, негодяе, есть это наитие. Вот смотрите, люди древнейшей церкви, когда они пали, они были удушены. У них прекратилось дыхание. Почему? Потому что они во внутреннем своего человека перерезали вот эту вот цепочку нисхождения божественного наития на уровне, превосходящем даже рассудочное, то есть на уровне внутреннего постижения. И поэтому в них сразу, вот как поезд, который сошел с рельсов, и все вагоны летят в сторону, у них все рассыпалось, то есть у них остановилось дыхание, они не смогли дышать. Те, кто смогли как-то приспособиться, которые были более внешними, у которых наитие происходило через рассудочное, те из тех получились нефилимы. Вот эта часть, которая уцелела от древнейшей церкви. А те погибли. А мы можем ходить, дышать, есть, чувствовать и так далее, вне зависимости от того, какие похоти и негодяйства у нас внутри творятся, именно потому, что у нас это изолировано, эта степень. У нас Господь, проникая через внутреннее постижение, которое в нас принадлежит ангелам, входит в наше рассудочное, которое представительствует по собой ангельские небеса в органических формах, и затем воплощается в природностях нашей памяти природной, от чего у нас возникает ощущение бьющегося сердца, дышащих легких, работающих всех органов и мышление в соответствии с законами логики и аналитики. Почему? Потому что он не приходит через наше волительное. Потому что если бы он пришел через наше волительное, то мы бы превратились в демонов ада, и у нас бы, как у тех, остановилось бы дыхание и биение сердца. Было бы нарушено вот это вот истечение жизни. Без такого наития Господней жизни во все принадлежности разумения человеческого, или же скорее в принадлежности воли и через них затем, и в принадлежности разумения, после чего через принадлежности разумения в рассудочное начало и через рассудочное начало в его познание памяти, безо всего этого жизнь для человека была бы совершенно невозможна. И хотя человек и обретается в заблуждениях и злах всяческих, но тем не менее с ним неизменно присутствует и наитие жизни Господней через принадлежности воли и разумения. Но то, что в него таким образом входит, все это воспринимается в его рассудочном начале лишь соответственно форме этого начала в нем. И наитие такое одаривает человека способностями рассуждения, осознания и понимания относительно всего, что истинно и что хорошо. То есть человек, когда это наитие проходит, может иметь здоровое тело, здоровую работу органов, но его мышление будет зависеть от того, какого качества его рассудочное начало. От этого зависит его помышление, от этого зависит его аналитические выводы. Потому что, опять же, я подчеркну, что природное рассудочное основано на аналитических умозаключениях. Да, там есть наитие Господнее ангельское, но оно образует законы аналитические, которые уже опосредованно вводят представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. А оно не дарует, как человеку небесному, подлинное небесное рассудочное, которое затем преобразует все его познания памяти природной в истинности, которые являются представительностями по соответствиям его небесных внутренних начал. Вот почему люди небесной церкви не имели никакого писаного слова. Потому что их внутренние постижения, их внутреннее природное познание и были для них буквальным смыслом, а их внутреннее рассудочное было духовным смыслом их слова. А их небесное начало, их хвалительного, были для них небесным смыслом слова. А они сами были словом Господним во плоти. А вот человеку гения, гения духовного, аналитическим путем через сознание пророков, вернее, наитием через сознание пророков, дано такое слово, которое могло бы в нем образовывать рассудочное природное, из которого он аналитическим путем мог бы создавать сосуд для восприятия последующего духовного семени Господнего наития. Как мы видим, такое разделение волительных начал в человеке не просто оставляет ему возможность получить, если только разумение его возрождено будет, непосредственный доступ к подлинной и для него совершенно новой воле, но такая структура и в принципе-то позволяет продлить его ублюдочное существование далеко за те пределы, которые были бы ему положены естественным порядком вещей, будь таковой в нем не был бы нарушен. Потому что по естественному порядку вещей мы должны были бы просто все помереть. А так как у нас это разделено, и наитие идет через наше разумение, а не через наше волительное, то там и создается сосуд для принятия небесного семени, для последующего возрождения. И, как я уже говорил, обеспечивается наше существование, как мы его называем, природное. То есть в нас органы работают, легкие дышат, сердце сокращается. И в какие бы мы мерзости сами в себе не мыслили и не делали бы во внешней жизни, это не влияет ни на наше дыхание, ни на наше сердце. Наоборот, негодяи иногда обладают совершенно восхитительным здоровьем, которые переживают всех других и так далее. И на них не падает немедленное возмездие. Ни в виде непосредственного божественного вмешательства, ни в виде болезни, карающей его за его грехи. Кстати, многие верят в то, если их считают себя верующими, что болезнь свидетельствует о том, что человек делает какое-то зло, а здоровье, наоборот, свидетельствует о том, что он праведник. Вот у древних иудеев пророк, прежде всего, должен был отличаться отменным здоровьем. Это как бы свидетельствовало в том, что он праведник. А если человек болел, то они подозревали, что он, так сказать, за какие-то тайные грехи его Бог наказывает. Ну и многие сейчас тоже так думают. Если на тебя свалились несчастья, то это за твои грехи. Если, а это как бы совершенно не соответствует истине, если вы помните, была такая проповедь «Притча о манне небесной». Вот там вот подробно разбиралось, что человек может страдать не за свое, и уж тем более не получать немедленного возмездия за свое доброделание и за свою жизнь во благе. А что все это возвращается возмездием или же наоборот облагодетельствованием только в будущей жизни в основном. Но поскольку в человеке гения духовного, даже после его преобразования и возрождения, когда он превращаем Господом в ангела его царства духовного, все равно остается во внутреннем его сознании, его собственное волительное, оно остается в нем усыпленное и закапсулированное, но оно, тем не менее, остается в нем в целую вечность. И отсюда даже ангелы, пребывающие в Царстве Господнем духовном, все еще сохраняют возможность потенциального духовного падения. Ибо небо в них тогда – это не их собственная жизнь, как у ангелов небесного гения, а жизнь полностью заимствованная и принадлежащая в них исключительно Господу Иисусу Христу, или же, вернее, его божественному человеческому. Божественному человеческому духовному через его человеческое божественное природное, которое Господь присваивает им в их разумении посредством жизни в делах благолюбия. Но если, как было описано здесь в начале этого занятия, ангел в небе духовном впадает в гордыню, это просыпается в нем, это закапсулированная его прежняя воля, и пробует ввести по самоуверенности свое сознание в состояние небесное, чтобы, как он думает, лучше воспринимать и делать доброе. То есть присвоить себе, своему собственному волительному, то, что в нем принадлежит исключительно единому Господу, это вот именно заповедь «не ешьте плоти с кровью», то, сохраняя внешние формы, добрая истина Господня в нем теряют тогда всякое внутреннее наитие и всякую подлинную жизнь. После чего ангел и низвергается вниз, в мир духов, где он затем может, пройдя через тяжкие опустошения, быть очищенным от гордыни и, возможно, снова введенным Господом в небо духовное, или же низвергнуться еще ниже, в самую преисподнюю. В духовном дневнике, кстати, есть место, которое описывает, как ангел низвергается с небес в мир духов. То есть тот, кто не очистился полностью, мы думаем, что вошли в небеса духовные, уже все хорошо дальше, все будет пучком. Ничего подобного. Это может возвращаться и возвращаться и возвращаться. И лучший вариант, когда ангел снова падает в мир духов, возвращается в свои состояния духовно-природные, и опять проходит опустошение, и тогда он получает возможность опять вернуться на свои небеса, опустошенным от того недобитого змеиного семени в себе самом. Но ангел может опуститься и гораздо ниже, в преисподнюю такой. Такие ангелы называются в слове люциферами, или же падшей утренней звездой. Если же ангел ушел в преисподнюю, это его утянуло, то в преисподней такой бывший ангел там выполняет тогда роль судьи. Как это описываемо было в книге латинского слова «Духовный дневник», низвергнутые в ад, отдаваемы там тем, кто обладает над ними властью, и есть их наказующими. Те, эти наказующие, являются специалистами во всем, что относится к запугиванию оных. И они содержимы под этими наказующими, которые принуждают их мыслить, желать, говорить и действовать по-внешнему морально и умеренно, к чему они принуждаемы в основном жестокими наказаниями. В латинском там употреблен даже это, вот, что они являются экспертами во всех этих методах. Ну, профессиональные палачи, что называется, пытальщики и так далее. Таким образом, они бывают, в конце концов, полностью опустошаемы и боятся действовать по злу. Наказующие там бывают разного рода. Бывают и сами злые духи, но бывают и лучшего рода. И даже бывают такие, которые внутренне являются ангелами, хотя об этом они тогда и не ведают. То есть ангел, низвергнутый в преисподнюю, уже не ведает, что он был ангелом, потому что у них нет памяти, как у природных людей. Но он уносит с собой в преисподнюю определенное внутреннее начало. Он все-таки был ангелом. И, возможно, когда-нибудь все-таки опять туда вернется, но пройдя через преисподнюю. Но в преисподней такой бывший ангел, ну, чтобы его, так сказать, использовать по назначению, его ставят вот этими наказующими судьями, которые определяют, потому что в них и сохраняется это внутреннее ангельское состояние. Но внешне, он сохраняет в себе ангельское состояние, но внешне он выглядит точно так же, как и все остальные злые в этой преисподней. Такие поставляемы на это служение наказующими для того, чтобы внешнее наказуемых приходило бы в соответствие со внутренним состоянием сознания этих наказующих. То есть они в себе несут некий канон, некий стандарт, благодаря которому они внешне этих по-настоящему злых, уже которые никогда не смогут преобразоваться, приводят в соответствии с внешними стандартами чего-то доброго и истинного. То есть заставляют их вести себя более-менее по-человечески. Те, кто из своего человека природного жаждут господствования над другими и управлять, но внутренне все же добрые, те и могут стать такими наказующими. Вот здесь, вот в этом месте, четко два места из Божественного Писания, из Тайн Небесных и Духовного Ника сводятся. Что заставляет ангела впадать во внутреннюю гордыню и желать недолжного, как та старуха из сказки, которая захотела быть владычеством мужскому? Гордыня и желание управлять другими. И это может низвергнуть их даже в преисподнюю, но там, потому что они все же внутренне добрые, потому что они прошли преобразование, возрождение, они могут стать такими наказующими, у которых сохраняются шансы со временем перемолоться в этой преисподней, потому что вряд ли они испытывают большое счастье, налагая наказание на других. Да, они внешне, может быть, могут быть даже более шамрвением это делать, чем остальные, потому что они все-таки действуют из внутреннего добра. Потому что злые духи налагают наказание исключительно из садистских наклонностей, желания поиздеваться. А эти все-таки сохраняют в себе стремление к порядку и к добру. И они вряд ли счастливы, что они к этому должны принуждать. И со временем, когда они опустошатся от всего этого, когда отвращение к такого рода перейдет в них какой-то предел, они могут быть извлекаемы из преисподней и возвращаться через мир духов обратно на свои небеса. Вот на основании вот этих вот мест некоторые, когда читая латинское слово, начинают размахивать этими текстами, кричать: смотрите, ад не вечен, смотрите, даже злые духи могут быть подняты на небеса, значит, в результате все будут подняты на небеса. Но разница-то как раз и заключается в том, что эти, хоть и внешне злые, но внутренне сохраняют последствия своего преобразования и возрождения. Те же, которые там находятся, так сказать, заслуженно, они внутри составляют из себя одно сплошное зло. Они были опустошены от всего доброго и истинного в мире духов. И их можно только внешне привести к более-менее цивилизованному поведению путем жесточайших наказаний, которые их не опустошают, не преобразовывают, и уж тем более не возрождают. Аминь. Ну что, может, будут какие-то вопросы по занятию?
Да, вот можно еще раз объяснить, вот как добрый дух, когда, ну, как бы в нем усыпляется все злое, и он попадает на небеса впервые, вот как у него остается гордыня? Как оно проходит через детектор?
Дело в том, что все его он уносит с собой. Каждый дух все в себе содержит. Это же все состояния возвращаются. Ни малейшее не теряется. И если оно усыпляется, оно все равно продолжается оставаться внутри этого духа. Вот почему в этом в Анибиабаде было сказано, что у ангелов духовных, в отличие от небесных, которые все аж просеивают, у них время от времени нечто черное просвечивается, темное через их вот это вот светлое состояние. Потому что внутренне они какими были, такими и остались. У них осталась эта старая воля закапсулированная. А в них живет новой волей только Господь Иисус Христос. Вот у них жизнь продолжает оставаться двойственной.
Так это усыпление получается, ну, как бы не перманентно, не раз и навсегда, а может... Ну, как...
Оно потенциально может проснуться, поэтому им приходится быть очень осторожным.
А почему, ну, как бы не сразу все усыпить?
Нет, так вопрос заключается не в том, что почему оно может проснуться, а почему оно вообще хоть как-то усыпляемо. Тут чудо то, что оно вообще хоть как-то может быть усыпляемо. Как раз то, что оно может проснуться, ничего удивительного в этом нет. А вот удивительное как раз то, что у многих оно не просыпается целую вечность потом, если оно было приведено в должный порядок через преобразование и возрождение.
То есть, возможно, они тоже итерациями вот так падают и
да,
все сильнее да, и сильнее усыпляют это.
Да, себя. Да, да.
Ну, а там же есть тоже, допустим, утро, потом день.
Да, и вечер.
Вечер. А это же как раз
ночь. А это ночь. А это ночь. Вот в состоянии вечера ангелы подвергаются опасности впасть в ночь.
Но потому это же из-за своей самости.
Да.
Они же вот потихонечку как бы падают. Ну, не падают, но как бы меняется состояние.
Вот у небесных собь Господня. У них нет своей соби. А у духовных есть своя собственная собь. Вот когда описано сотворение Евы через Адама, это же описано сотворение соби в человеке духовном. И любой духовный человек живет с соби, как со своей супругой.
То есть, и там даже указано, что сказано, что если бы не было вот этого, да, различия, то есть, они бы тогда состояние, они не понимали бы разницы, и контраст в утро, и не стремились бы в это утро, да, с вечера.
Да.
То есть, они бы, ну, как бы, в одном положении, вот, если бы они были, они бы просто не смогли бы даже развиваться как-то, я не знаю, может быть.
Ну, да, да, ну, кстати, очень любопытный такой момент. Вот латинское слово говорит, что у ангелов духовных нет небесного солнца. У них небесная луна, которая светит отраженным светом, который им воспринимается как солнце. У ангелов есть, духовных есть небесное солнце. Но это понятно, что солнце находится внутри, а не снаружи, так же, как и луна. Вненаружное солнце только представительствует по соответствиям вот это внутреннее солнце. И вот там есть такой момент, когда он все это описывает и говорит, но я видел духовную луну, но я никогда не видел духовного солнца. То есть Сведенборг знает, что оно есть. Он описывает все его качества, но он его лично никогда не видел. Потому что он человек гения духовного. Через божественное перцепцию в своем божественном рассудочном Господа Иисуса Христа, он знает об этом солнце, он знает все его качества. Но как человек гения духовного, Эммануил Сведенборг, он его не видел даже тогда, когда был приглашаем, подготовленным в самые высшие небеса небесные.
То есть получается, Сведенборг, он в духовном царстве? Если так,
конечно.
Да, то есть да, получается, даже не в небесном, да, из-за того, что он да, описывал ему, да, бы, в принципе, по желанию, как бы.
Да. Так вот, для него это было одно из его самых страшных искушений, кстати. Это мы никогда, вот как мы никогда не можем понять искушение, через которое прошел Господь, мы также никогда не сможем понять всех тех искушений, через которые прошел Сведенборг.
А духовные дневники, кстати, там описывают вот эти...
Там много. Вот есть и дневник снов, есть и духовные дневники. И, но описывать это одно, вот представить себе. Он описывает, например, все искушения Господа. Вот мы с вами это разбирали. Господь был самое страшное искушение. Какое самое тяжелое? Это принять свое природное человеческое за подлинно божественное. Мы даже не можем понять, о чем там речь идет, а это именно внутреннее восприятие. И вот так же у Сведенборга наверняка было вот это вот исключение принять себя за человека небесного. А там о чем говорить, если он обладал рассудочным данным ему от Господа, то искушение было очень страшно. Вот через какие искушения он прошел, это даже говорить нельзя. У нас на эту тему, кстати, было несколько занятий, где вот нас, отталкиваясь от Соловьева, вот этого философа, мы занимались всеми духовицами и так далее. Вот там вот об его искушениях очень хорошо было сказано в предисловии к слову «Истолкованному». Эта книга написана Альфредом Актоном. Там очень много, очень глубоко рассуждается о тех искушениях, о тех приготовлениях, через которые прошел сам Сведенборг. Вот я говорю, что это его духовная биография. Поэтому, когда люди хотят, вот я хочу как Сведенборг, я хочу там заглядывать в тот мир, я хочу видеть ангелов, они, бедняги, просто даже не предполагают, на что они напрашиваются.
Так, а вот сам же Сведенборг и говорил об этом, что как как бы копировать его путь или идти за этим путем, это безумие просто.
Да, да, это
для человека
не просто безумие, это можно в такие глубины надо напороться, что. Ну вот, вот у нас было несколько занятий как раз об этих эзотериках, духовицах и так далее, где я поднимал эту тему, чем эти люди кончают, те, которые хотят видеть, которые несут свое глупое тело какому-нибудь духу чувственному, который хочет этим телом овладеть и через него снова вернуться в природный мир, то есть природный чувственный круг ощущений. И чем это кончается? Вот эти люди, которые развлекаются бессознательным письмом и так далее. Ну, много есть способов эзотерически себя погубить. Причем погубить... У нас есть один человек, которого можно назвать живым примером, как тяжело избавиться от всего этого. То есть мы не должны думать, что вот как финишная ленточка добежал, вошел в небеса и дальше, так сказать, почивай на лаврах. Нас впереди еще ждет масса интересных и любопытных вещей в вечности. Но основы для этих вещей мы подготавливаем здесь. То, что мы не сделаем здесь, там мы никогда не сделаем. Тут мы теряем время, а там мы теряем вечность. Его какие-то аспекты этой вечности. Ну что, если нет вопросов, тогда давайте помолимся. И на этом завершим наше занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам внесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я еще хотел одну тему развить, но это уже и так затянулось. Я вообще-то думал, что сегодня будет короткое занятие. Ладно, это потом в другой раз.